Дорогие братья и сестры, в день Рождества положено много петь, потому что действительно день Рождества – день великой радости. В этот день, как пропел хор, Бог сошел на нашу планету. А для чего Он это сделал? Бог это сделал для очень важной цели, чтобы открыть нам будущее. Вы знаете, именно в рождественские дни люди по старинным поверьям пытаются узнать о своем будущем, допустим, кто их суженый. В средствах массовой информации даются различные советы, как это сделать. И гадалки, астрологи спекулируют на человеческом любопытстве, на жажде узнать свое будущее. Но знаете, для мыслящих людей и астрологи, и разные предсказатели, гадалки – все это хлам, это ненужные услуги, потому что мыслящий человек и без того знает, что светлого будущего у человека нет, вообще нет. Иван Сергеевич Тургенев написал любопытное стихотворение под названием «Старик». Это стихотворение в прозе, очень короткое, но довольно многозначительное. Я его прочту. Настали темные, тяжелые дни, свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости. Все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, никнет и разрушается. Под гору пошла дорога. Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь. На засыхающем, покоробленном дереве лист мельче и реже, но зелень его та же. Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминания, и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобой своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской, и силой весны. Но будь осторожен, не гляди вперед, бедный старик. Неожиданная концовка этого стихотворения. Вроде бы сначала такой интересный совет, уйди в прошлое, но ни в коем случае не смотри в будущее. Почему великий писатель не советует старику смотреть вперед? Да потому что впереди зияющая пасть могилы. Кладбище – это самое неприветливое в мире место, самое абсурдное и самое неизбежное. Каждому из нас придется оказаться там. И поневоле вспоминаешь известное стихотворение «Вчера гулял я по кладбищу, читая надписи могил». Одних спросил, зачем ты умер? Другим сказал, зачем ты жил? Действительно, кладбище показывает, что это вот все, что человек заслуживает на этом свете. И когда великие люди мира сего приходят на кладбище, вы знаете, их спесь куда-то уходит. Они чувствуют, что кладбище смиряет их, оно показывает им, что будущее их не очень-то хорошие, приветливые, что сырая земля всех их сравняет с простыми людьми. Кладбище говорит, что жизнь абсурдна. И вы знаете, люди сознательно отгораживаются вот от этой перспективы того, что этим жизнь закончится. На нашей семейной конференции, она, кстати, была очень чудная и многочисленная, брат Тимур подметил, что все фильмы о любви, как правило, заканчиваются свадьбой. Но потом никто не показывает, что после свадьбы. Как живется после свадьбы, обычно не показывает, потому что всем известно, после свадьбы живется не так интересно, как до свадьбы. Вот точно так же мирская мудрость, она очень хорошо показывает, как человеку живется, пока он молод. Но что будет за пределом 70 лет, уже не показывают.
Мирская мудрость невольно следует увещеванию Тургенева: «Не гляди вперед, бедный старик». Но разве сознательному человеку пристало прятаться от реальности? Разве не должны мы задавать себе эти важные вопросы? А почему все так несправедливо? Человек, венец творения, мыслящее существо. Почему его будущее такое ужасное? И вы знаете, на свете есть одна книга, которая дает честный ответ на этот вопрос. Это Библия. Библия говорит, что без Христа наша жизнь действительно абсурдна, 100% бессмысленна. И только Христос придает ей настоящий смысл. И мы прочтем, что сделал Христос, какой смысл придал Он нашей жизни своим явлением. Об этом мы читаем в послании к евреям, 2 глава. Откройте 2 глава послания к евреям. И будем читать с 10 стиха. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо освящающие освящаемые все от единого, потому что он, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь. Братья и сестры, жизнь человека имеет смысл, если в ней присутствует Христос. Это очень ясно показано в этом тексте. Что делает наш Спаситель? Еще раз хочу обратить внимание на эти важные слова. «Ибо тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу». Видите ли, если только нет вечной жизни, если только нет вечной славы, куда Христос взялся привести всякого верующего человека, жизнь была бы абсолютно бессмысленна. Тогда мы спросили себя: зачем я рождаю детей, зачем я воспитываю их, зачем я ищу работу, зачем я стараюсь устроить все на свете? И ответ: да незачем, собственно, смерть все сравняет, смерть все обнулит. А когда мы задаем те же самые вопросы и отвечаем, что мы это делаем для того, чтобы этим послужить Христу, и мы проходим эту жизненную школу, где Христос нас очень многим важным предметам учит, и результатом нашего обучения будет вечная слава, тогда жизнь обретает смысл, не правда ли? И действительно, Христос ведет нас к славе безгрешности. Многие люди очень страдают от своего греха, страдают от своих дурных привычек. Даже мы, верующие, которых Господь очистил, освятил, и то мы носим в себе остаток этой греховности. И у нас бывают такие минуты, когда мы поступаем неправильно. Мы каемся в этом, мы очень часто вспоминаем эти наши горькие поступки, они в неком смысле отравляют нашу жизнь. Нам плохо от этого. И вот Христос обещает тебе и мне, брат и сестра, что Он приведет тебя и меня в славу. В этой Божьей славе нет проблемы с грехом. Здесь Господь дал нам свободу от власти греха. Грех уже не управляет нами, как марионетками. Мы сопротивляемся ему, мы освобождаемся от него, а в небесах мы освободимся и от присутствия греха. Какая это радость! На могиле известного борца за равноправие негров Мартина Лютера Кинга есть многозначительная надпись: «Свободен, Господи, наконец свободен!» И мне кажется, эти слова будут первыми, которые мы произнесем, войдя в вечную жизнь. Господь свободен, наконец-то свободен я от греха, от Его присутствия.
Братья и сестры, был такой у нас когда-то знакомый в нашей семье Максим Григорьевич, у которого жена была неверующая, очень тяжелый человек. А он был таким богобоязненным, он часто говорил моей маме: «Рая, вот как бы знать, что такое пожить хотя бы год с верующей женой?» Он так и ушел в вечность, и жена его и не обратилась. Дорогие друзья, для него это было, знаете, радостным пожить с верующей женой, без вот этого греха, который непрестанно от его супруги исходил. Вот так и мы часто вздыхаем: «Господи, когда же мы заживем без греха?» Христос ведет нас к славе справедливого царства. Земные царства – это царство пороков, коррупции, неправды, зла. А вот что касается небесного царства, там все по-другому. Там царство справедливости. Там царство удивительного общения, удивительной дружбы. Великий диктатор Сталин говорил, что ему даже и чая не с кем попить. Он чувствовал себя одиноким, потому что везде он видел потенциальных или реальных врагов. Всех он боялся. Дорогие друзья, на небесах нет этого страха. На небесах все друг другу друзья. В вечности мы не будем зависимы от этого желтого металла, золота, от денег. И более того, золото там вместо асфальта. Там самое главное – это человек. Спасенный человек. И как хорошо, что мы ведомы Христом в это царство. И Он нас ведет к славе необыкновенных возможностей. Он даст нам новое нетленное тело. Он даст нам необыкновенный ум. Он даст нам необыкновенное служение. Смерти там не будет. Скорбей там не будет. Вот куда нас ведет Христос. Но знаете, для того, чтобы Ему удалось осуществлять эту миссию, Ему пришлось кое в чем потрудиться, кое-что сделать предварительно для нас. И вот в этом тексте мы находим эти чудесные дела Христа. Чтобы привести нас в вечную славу, Христос согласился принять нас как братьев. Это великий шаг. О нем говорит здесь апостол Павел с 11 по 13 стихи, и он говорит, что все это случилось еще до создания мира. «Ибо освящающие и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря: „Возвещу имя Твое братьям моим“». Вы видите, здесь глаголы стоят в будущем времени, что Он это сделает. «Посреди церкви воспою Тебя, буду уповать на Него, Я и дети, которых дал мне Бог». Вы знаете, на известной иконе Рублева «Троица» эта тема передается гениальным образом. Там три личности Троицы, контуры фигур которых образуют вот такую чашу. Они ведут между собой разговор. Разговор об искуплении человечества. И внизу там тоже изображена чаша, но это чаша страданий. И Бог показывает пальцем на эту чашу, а Сын в покорности склоняет свою голову перед волей своего Небесного Отца. Добровольная покорность. Христос согласился с планом Бога, и в этот план входило, что Он должен принять нас, грешников, как своих родных братьев. Это очень высокая честь. Этой чести не удостоились святые ангелы, крепкие, красивые, послушные. Этой чести удостоились мы, непослушные, гордые, слабые люди. И вот Христос должен был согласиться назвать нас своими братьями, признать нас своими родственниками, самыми близкими родственниками на свете. И Христос принял это решение. Он принял его добровольно, Он принял его радостно. Посмотрите, наш текст говорит, что Он принял решение нас не стыдиться. Знаете, на земле бывают родственники стыдятся своих родственников, если те... с каким-то очень серьезным физическим недостатком. Помните эту историю про одну женщину, которая с дочерью ехала на пароходе, а дочь от нее была в сторонке, потому что руки этой женщины были обезображены после пожара. А все дело было в том, что эта мать вытащила ее дочку из пожарища и обожгла себе руки. И вот этой дочери было стыдно, что у мамы такие руки. И невдомек было, что эти руки спасли ей жизнь. Дорогие друзья, Христос не стыдится наших каких-то духовных отклонений. Он принимает нас, хотя у нас не все отлично. Он знает, что мы даны Ему Небесным Отцом. Он принял решение открыть нам чудесный Божий характер, как мы прочли с вами, что Он возвестит имя братьям моим. Он откроет, какой чудный Бог. И вы знаете, в своих поучениях о Небесном Отце Христос очень много важных истин сказал своим ученикам, что Отец Небесный считает даже волосы на их голове, Он будет заботиться о них, что Отец Небесный благ неблагодарным и злым, и Он хочет, чтобы Его дети Ему подражали в этом. Христос возвестил благость Бога выразительным текстом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел вечную жизнь». Вот это описание Бога, эта картина Бога, она очень многих людей подвигла, чтобы верить в такого Бога и любить такого Бога. Он принял решение творить не свою, а Божью волю. Он сказал: «Я буду уповать на Него». И Он ждал поддержки и славы только от Небесного Отца. Это вся жизнь Христа показала. Он принял решение видеть в братьях дар Бога. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Для нас, для родителей, нет ничего дороже наших детей. Даже если они, ну, больные, если у них есть какие-то проблемы, мы же плачем о них, мы же переживаем за них, мы же не отказываемся от них. Вот так и Христос принял это решение видеть в нас дар от Бога, как собственных детей. Вот что сделал Христос, чтобы мы с вами могли войти в эту вечную славу. И не только это сделал Христос, не только Он в вечности согласился с этим планом Бога, Он еще стал человеком, чтобы привести нас в вечную славу. 14 стиха. «А как дети, причастные плоти и крови, то Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Посмотрите, Христос уподобился нам в телесности. Он показал нам, что Он разделяет нашу жизнь, Он разделяет наши условия, и вот это условие, наше существование, телесное существование, и Он воспринимает тело. Для того, чтобы быть не где-то в стороне от нас, на какой-то недосягаемой высоте, но чтобы встать на тот же уровень, на котором мы с вами стоим, чтобы испытывать те же самые чувства, которые мы с вами испытываем. И действительно, Христос нуждался в материнском молоке. Он нуждался в заботе родителей, чтобы Его пеленали, чтобы Его мыли, чтобы Его водили в синагогу, чтобы Его учили Писанию. Он, как и все дети, ходил в школу. Он смеялся, плакал, уставал, отдыхал, жаждал, хотел кушать, ужасался смерти и мук. Во всем этом Он показал, что Он стал человеком в стопроцентном смысле этого слова. И поэтому, обретя телесность, Христос желал этим донести до нас следующую весть. «Я, как никто другой, могу понять вас, сочувствовать вас, вам». Братья и сестры, Христос неотстраненно воспринимает наши проблемы. Он более чем кто-либо на земле претерпел все. Он уподобился братьям в жизненных условиях. Вы знаете, Он родился в пещере, и Он отождествил Себя со всеми бездомными. Он был беженцем и отождествил Себя с бедными, с беженцами. Он подчинялся недостойным земным авторитетам, допустим, родителям, учителям, священникам. И тем самым Он Себя отождествил со всеми, кому приходится подчиняться начальствам, не только добрым, но иногда злым и суровым, иногда вымогателем. Он работал плотником,
Он знает, что такое зарабатывать на хлеб своими руками. И, братья и сестры, я себе так представляю, что как специалист, Христос был специалистом наивысшего класса, Он же Бог. Я себе представляю, что у Него отбоя не было от заказов. И знаете, о чем бы я хотел вас спросить, если это так? Почему Христос не разбогател? Почему? Он же мог заработать. Специалист высшего класса, лучший плотник во вселенной. И ответ следующий. Он делал это намеренно. Он не столько зарабатывал себе, сколько помогал людям, сколько служил людям этим даром. И я думаю, немало было людей, которые, слышав о доброте Иисуса Христа, просто решили за счет этой доброты пожить и прокатиться. То есть они обманывали Христа, и Христос сделал вид, что Он этого не понимает. Христос подчинился религиозным законам. Христос был искушаем сатаной и людьми. Он был оклеветан и безвинно осужден на смерть. Посмотрите, нет, кажется, ни одной человеческой судьбы, с которой бы судьба Христа не соприкоснулась. Ты не можешь сказать, что Христос где-то тебя не поймет, что Христос где-то отличается от тебя, что ты уникален в своих переживаниях. Нет, Христос может вместить всех нас, потому что Он уподобился нам в нашей телесности, в наших жизненных обстоятельствах. И очень важно, Он уподобился нам в познании последствий греха. Мы могли бы сказать, как некогда Лютер, Христу, тебе хорошо, ты святой, ты не знаешь, что означает согрешить, что значит страдать от чувства вины. Нет, мы с вами слышали, что мудрецы с Востока принесли Ему дары золота как царю, ладан как священнику и смирну как страдальцу. Но только Христос не страдал за свои грехи, Он не согрешил. Ему пришлось вкусить страдания за вину людей. Он вину людей взял на себя. Об этом говорил пророк Исаия. Но Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуемым, уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем. Ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Послушайте, Христос не мог бы взять вину нашу на себя, не мог бы умереть за наш грех, если бы Он не принял нашей телесности, если бы когда-то Он не пришел в этот мир как человек. И вот Христос на Голгофском кресте претерпел муки за твои и за мои грехи. Наказание наше, как мы прочитали, Он взял на себя. Он был человеком, который мог сказать: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева Бога». Вот что сделал Христос, чтобы нас ввести в вечную славу. Дорогой друг, оценил ли ты это деяние Христа? Принял ли ты верой, что за твой грех Христос страдал? Раскаялся ли ты в своих грехах? Посвятил ли ты жизнь свою тому, кто свою жизнь посвятил тебе? Послушай, посвящение Христа тебе – это свершившийся факт. Христу не нужно дожидаться было от тебя твоего согласия. Согласись, милый друг, обрести спасение, и я тебе его дам. Послушай, Христос уже все совершил. Он уже давно предлагает тебе дар спасения. И все, что ты делаешь все эти годы, ты непрестанно отказываешься от этого дара Христа. Ты убегаешь от Него. Вот в чем твоя проблема. Проблема не во Христе, проблема в тебе и в твоем постоянном убегании от Него. Когда же ты увидишь, что у Христа есть одно желание ввести тебя в вечную славу, и когда ты ответишь на это желание Христа? Чтобы вести нас в вечную славу, Христос стал милостивым первосвященником. Мы прочли, Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь. Братья и сестры, мы не были взяты на небо после того, как покаялись, возродились свыше. Мы идем вот дорогой в эту вечную славу. И этот путь наш, он пролегает через горы и долины этого греховного мира, через зло и искушение, через соблазны. И Христос просил Небесного Отца: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И поскольку мы на пути в вечную славу, необходимо, чтобы кто-то ходатайствовал за нас, когда мы падаем, оступаемся и согрешаем. Иногда у нас теряется терпение, иногда мы становимся малодушными, впадаем в уныние или ропот. И вот здесь Христос приходит нам на помощь своими ходатайствами. Вы знаете, первосвященник и любой священник в Израиле не имел права делать одной вещи. Послушайте, он не имел права отчитывать человека за то, что тот согрешил и пришел к нему, принеся какую-то жертву. Священник не имел права сказать: «Ну вот, опять нагрешил. Надоело мне за тебя ходатайствовать». Нет, такого повеления не было дано священникам, первосвященнику. Их задача была очень ясной, очень простой. Раз человек пришел со своим грехом, ты должен сделать все, чтобы человек от греха освободился, должен ходатайствовать за него. Дорогие друзья, если земной священник, обложенный немощью, обложенный различными проблемами, иногда сам грешный, очень грешный, не имел права прогнать человека, который пришел с исповеданием греха, то что же мы скажем о совершенном первосвященнике, о Христе, который кровью своей оплатил возможность нашего спасения? Как Он может изгнать того, кто приходит к Нему? Как Он не может простить тебя? Дорогие друзья, Христос прошел все, что мы проходим. Все наши переживания, все наши беды. Он не отказывается от нас. Он знает, в какой помощи мы нуждаемся. И мы прошли с вами, как сам Он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь. Вот эта помощь Иисуса Христа, как первосвященника, она и обеспечивает нам продвижение к этой вечной славе. Вот почему жизнь каждого верующего человека имеет самый глубокий, самый прекрасный смысл. Поэтому мы и не унываем, хотя, да, и нам грозит экономический кризис. Хотя мы знаем, что и нам придется умирать, мы не унываем. Мы знаем, что смерть не последнее слово в нашей жизненной истории. Мы знаем, что последнее слово за вечной славой. И все это дал нам Иисус Христос. Дорогие друзья, дорогие наши гости, посетители, уверовали ли вы во Христа Иисуса? Пришли ли вы к Нему с покаянием? Если нет, сегодня для вас предоставляется эта чудесная возможность, когда церковь будет молиться или будет петь хор. Вы можете обратиться к Господу Иисусу Христу с самой искренней, самой простой молитвой, верой принять Его спасение, сказать Ему, что вы нуждаетесь в Нем, попросить Его, чтобы Он стал вождем вашим, вечную славу. Мы прочли с вами, что Он многих сынов ведет в вечную славу. Он вождь спасения нашего. И чтобы Он дал вам силы следовать по Его следам. Вот в чем должна заключаться ваша молитва, ваше посвящение Господу Иисусу Христу. Он присутствует здесь незримо. Он сказал в своем слове: когда двое или трое соберутся во имя Мое, Я буду среди них. Послушай, сколько здесь верующих, посмотри на них. Но самое главное, очами своего сердца посмотри на то, что Христос здесь находится.
Он находится не вот в центре, скажем, вот рядом со мной на кафедре. Да, Он и здесь. Но Он и там, где ты будешь сейчас молиться. Он рядом с каждым из нас. Своей благодатью, своим духом присутствует. Он Бог, и Он способен на то, чтобы быть одновременно и на небе, и наполнять землю. Он Бог. И поскольку Он так близок к тебе, помолись Ему сегодня. Не уйди с дома молитвы, не раскаявшись, не примирившись с Ним, не обретя этой радости спасения. У тебя в сердце борьба, ты думаешь, а стоит ли это делать? А может быть, из этого ничего не получится? Дорогой друг, знай, что Бог тебе такие слова никогда не скажет. Бог тебе показывает на будущее и говорит, твое будущее должно быть вечной слава. И все, что меньше этого, является заблуждением и ложью. Если Бог тебя зовет к этой вечной славе, почему тебе не пойти к Нему? Почему не принять сегодня этого решения стать Его чадом? И я призываю вас со всей серьезностью, на которую я только могу быть способным, помолитесь и вручите свою жизнь Господу Иисусу Христу. Пусть Ему будет вечная слава. Пусть Он ведет каждого из нас туда, взяв нас за правую руку. Аминь. Будем молиться. Славим Тебя, Господь наш, за то, что благодаря Твоим стараниям мы можем смело смотреть в будущее и видеть, что наше будущее прекрасно. Это слава в вечном и дивном Царстве Твоем. Благодарим Тебя, что Ты взыскал нас, открылся нам, дал нам дар покаяния, Господи. И мы просим Тебя, дай этот дар покаяния еще многим и многим жителям нашей великой страны. Господи, пусть обратятся к Тебе, к источнику жизни народы нашей страны, да познают они, Господь, что их призвание не прозябать в этой жизни, а их призвание быть наследниками вечности. О, услышь нас, о, прими благодарность, Господь, за то, что так возвеличил Ты нас, назвав нас своими братьями, что Ты ходатайствуешь за нас. Благодарим Тебя за это решение, которое Ты принял еще в вечности, когда ничего на свете не было. Слава, слава Тебе, Господь, что своего решения Ты не изменил и не изменишь. Слава Тебе. Аминь.